В Москве в Институте космических исследований прошли Дни космической науки. В них участвовали ведущие специалисты из международных проектов. Несколько из них посвящены Венере. Астрофизики считают ее близняшкой Земли. Почему Венера вызывает сейчас пристальный интерес ученых? Например, потому что однажды родственные планеты начали развиваться по-разному, и Венера потеряла всю воду. Почему? Над ответом на этот вопрос как раз и работают ученые. Рассказывает научный координатор проекта «Венера-экспресс», сотрудник Института исследований Солнечной системы общества Макса Планка в Германии Дмитрий Титов. С ним беседует Ольга Орлова.
Что роднит нашу планету с Венерой?
Венера всегда считалась ближайшей соседкой Земли, она всегда считалась, в общем, сестрой нашей планеты. Просто потому, что действительно мы находимся очень близко в Солнечной системе, практически соседи. Второе, что, конечно же, вот это соседство, оно подразумевает, что образовались обе планеты из одного и того же материала. Третье. Обе планеты имеют практически одинаковую массу и одинаковый радиус. Все, что мы знали до начала космической эры, приводило к мысли, что климат на этих планетах должен быть очень похожий. Но первые полеты к Венере, это уже было ясно с первого полета американского Mariner 2, выяснилось, что климаты кардинально различаются. То есть, что на Венере совершенно мы не можем ожидать тех условий, которые на Земле, ну, в частности, температура на поверхности чрезвычайно высокая, порядка 450 градусов Цельсия. Давление очень высокое, порядка 90 атмосфер. И вот все это поставило перед учеными, в общем, загадку, каким образом две планеты, которые изначально, по идее, должны были быть очень близки друг к другу, каким образом они эволюционировали так, что климаты у них совершенно различные.
Одно из свойств, которые также объединяют Венеру и Землю, это наличие атмосферы. Но вот у Венеры она очень плотная и, видимо, есть какие-то свои особенности.
Вообще, если сравнивать состав атмосферы у Венеры и у Земли, то он, конечно, кардинально различный, скажем так. На Земле у нас это азот и кислород, в то время как на Венере это практически 100% это двуокись углерода. Ну, приблизительно мы представляем, как произошел кислород на Земле, то есть виновата жизнь. И жизнь, так сказать, первичная жизнь, возникшая на планете, она привела именно к обогащению атмосферы кислородом. Вопрос, куда делся СО2, двуокись углерода, на Земле, хотя мы тоже ожидаем, что его должно было быть так же много, как и на Венере. Но сейчас вот как-то модели тоже приходят к тому, что этот СО2, он был просто поглощен океанами, открытой водной поверхностью океанов на Земле и осажден в то, что называют карбонаты. Большие, очень толстые отложения на дне океанов, это практически километровые толщи. То есть этот СО2, он сейчас присутствует на Земле, но присутствует в виде камня. Все это произошло благодаря тому, что на Земле смогла удержать жидкий океан на поверхности, в то время как Венера не смогла. Таким образом, на Венере весь двуокись углерода он просто оказался в атмосфере, в то время как на Земле все это удалось связать в осадочные породы.
Одной из центральных тем в исследованиях Венеры является загадка отсутствия воды. Атмосфера у планеты есть, а воды нет. Но какие есть основания утверждать, что она точно там была?
Планеты образовались очень близко друг к другу в Солнечной системе, и, в общем-то, ни одна из современных моделей образования Солнечных систем, она не могла бы объяснить такую сильную дифференциацию, то есть, скажем, когда Земля образовалась с большим количеством воды, в то время как соседка Венера образовалась с малым количеством. То есть вывод только один, что обе планеты изначально должны были бы получить одинаковое количество воды. Вопрос, каким образом Венера потеряла практически всю воду. И вот здесь, по-видимому, кардинальным является вот этот парниковый эффект. По-видимому, на Венере он развился в очень сильной степени, развился очень рано. Венера не смогла образовать вот открытую водную гладь, чтобы поглотить двуокись углерода. И поэтому фактически вся вода, которая досталась Венере при образовании, она присутствовала в атмосфере, что, в общем, облегчило ее потерю просто в космос. Что мы сейчас наблюдаем остатки этой потери на аппарате Венера-экспресс. Но и раньше это был более мощный океан, но, к сожалению, он весь был потерян Венерой.
На Земле существование воды привело к развитию биологической жизни. А вот если обратиться к тому периоду истории Венеры, когда на ней была вода, есть ли какие-то основания думать, что на Венере тоже зарождалась жизнь?
Да, здесь мы уходим очень в далекое прошлое, скажем, первый миллиард лет жизни планеты. От нас это отстоит приблизительно на 4 миллиарда лет назад. И, конечно же, сейчас мы можем только гадать, но ученые не гадают, а ученые строят модели, которые более-менее физически обоснованы. Модели, в принципе, допускают, что были на Венере тоже климатические условия, ну, как бы достаточные или достаточно комфортные для того, чтобы возникла жизнь. Это было на ранних стадиях, но, к сожалению, сейчас это только предположение или результаты некоторых моделей. Сейчас мы точно, конечно, мы не можем сказать, и у нас нет экспериментальных данных, скажем, чтобы действительно этот вопрос исследовать и найти какие-то факты.
И не было обнаружено никаких следов органических соединений, которые бы позволяли пофантазировать?
Пока нет. То есть сейчас все анализы поверхности Венеры, они, в общем, сводятся к тому, что это такие голые базальты, то, что называется. Возможно, что точность анализов, которая проводилась, она была проведена вот на советских аппаратах Венера, точность анализов, она просто не допускает обнаружения таких малых составляющих, как органические соединения. Но, в общем, даже трудно себе предположить, что какая-то органика смогла сохраниться, даже если она и была в условиях там 500-градусной жары. Так что, к сожалению, даже, ну, сказать, что было раньше, довольно затруднительно.
А наблюдаются ли в атмосфере Венеры явления, похожие на земные? Грозы, там, молнии или высотные разряды, которые возникают над облаками, вроде джетов, спрайтов, эльфов?
В общем, конечно, у Венеры с Земли больше различий, нежели, так сказать, похожести. Но, в общем-то, конечно, это ученые всегда смотрят и ищут вот эти вот аналогии на двух планетах, потому что они просто помогают, если мы находим что-то похожее на других планетах, то мы как-то видим, как данный механизм работает в других условиях, и это позволяет нам его лучше понять и как-то спроецировать эти знания на Землю. Ну, например, если говорить о динамике атмосферы, она, в общем, кардинально различна, просто потому что две планеты, Венера вращается очень медленно, Земля вращается достаточно быстро, но, тем не менее, в некоторых местах, скажем, на Земле, в стратосфере, наблюдаются тоже джеты, так называемые, такие струйные течения, очень сильные, когда весь воздух, вся масса воздуха, она, так сказать, течет в одну сторону, без всяких завихрений, и практически, если мы посмотреть на Венеру, то вся атмосфера этой планеты, она вовлечена в подобные движения, то есть, действительно, аналогия такая есть. Дальше, если говорить, например, о химии атмосферы, очень интересно, что открытие на Венере сернокислотных облаков, это было где-то в начале 70-х годов, в середине 70-х годов, оно заставило ученых подумать, а не наблюдаются ли подобные процессы на Земле, и поискать, так сказать, остатки, ну, если не сернокислотных облаков, то каких-то сульфатов в атмосфере Земли. И действительно, они были найдены. Выброс работы вулканов, выброс двуокиси серы в атмосферу, она приводит к образованию сульфатных частиц в стратосфере Земли. И эти частицы были найдены. То есть вот это очевидная аналогия, как исследования Венеры помогли нам взглянуть по-другому на нашу планету. Но говоря о различиях, как я сказал, различий действительно очень много и, может быть, больше, чем аналогии. Но одно из различий, например, что у Земли есть магнитное поле, которым она как зонтиком защищена от потока энергетических частиц от Солнца, в то время как Венера практически беззащитна, магнитного поля нет. И поэтому энергичные частицы Солнца, скажем, протоны с высокими очень энергиями, они непосредственно налетают на атмосферу планеты и взаимодействуют непосредственно с атмосферой. Это приводит к совершенно другому механизму потери вещества планеты. И вот сейчас очень интересно смотреть на две, так сказать, сестры вот с таким разным свойством, я имею в виду отсутствие магнитного поля и сильное магнитное поле у Земли, и как происходит потеря вещества в этих двух совершенно разных случаях.
Чему учит история развития нашего близнеца? Насколько судьба Венеры предсказывает Земле ее будущее?
Ну, пожалуй, самое главное связующее звено здесь между этими двумя планетами – это парниковый эффект. То есть это разогрев поверхности планеты из-за того, что в атмосфере планеты находятся определенные газы. Ну, наиболее сильными парниковыми газами являются двуокись углерода, водяной пар. То есть происходит так, что поверхность получает энергию от Солнца, ну, которая приходит просто солнечным светом, и дальше пытается излучить и остыть за счет излучения, пытается излучить эту энергию в космос, но если есть плотная атмосфера у планеты, то она препятствует вот этому излучению в космос. Вот, что, собственно, что происходит при парниковом эффекте. Парниковый эффект существует как у Венеры, он действительно достигает рекордных размеров, это порядка 500 градусов, если грубо говорить, то есть за счет атмосферы поверхность нагревается на 500 градусов, просто за счет присутствия очень плотного одеяла на Венере. У Земли он тоже есть, и он составляет 30-40 градусов. Мы его не замечаем и как-то про это не говорим, но представьте себе, что если мы, например, убрали бы этот парниковый эффект Земли, то фактически температура на поверхности опустилась бы ниже точки замерзания воды. То есть всюду была бы, в общем-то, Антарктика. Поэтому благодаря парниковому эффекту на Земле мы можем жить достаточно комфортно. Но, конечно же, сейчас, вот скажем, вопросы эволюции нашего климата земного, они стоят очень острые. Мы все знаем эти и политические заявления, и попытки стран ограничить, например, выброс в атмосферу таких газов, как СО2 в результате действия промышленности, скажем, или сжигания лесов. Все это ясно. И климат на Земле, естественно, теплеет, правда, очень медленно. Это, ну, в пределах там градуса за столетие. В общем, мы не можем сказать, что вот на нас сейчас прямо вот через 10 лет надвинется катастрофа. Но, в общем-то, мы должны действительно смотреть на тот урок на Венере. это экстремальный случай, но экстремальный случай, который позволяет, в общем-то, нам понять, что в некоторых условиях планета может свалиться, в общем-то, в такую вот климатическую катастрофу. Конечно, не стоит пугать, что это случится с нами завтра. У климата, у земного климата очень много всяких балансирующих механизмов, которые позволяют как бы демпфировать вот эти антропогенные воздействия. Но, тем не менее, надо быть очень внимательными, и вот именно это сравнение двух сестер, оно нам позволяет как раз как-то по-новому немножко взглянуть на наш климат на нашей планете.
Какие ожидания у вас связаны с проектом Венера-Д?
Мы сейчас в самом начале. Вот как раз сейчас у нас было совещание двухдневное, которое собрало, в общем-то, специалистов и российских ученых, и зарубежных ученых, значит, с тем, чтобы сформулировать, какие задачи в исследовании Венеры остаются открытыми после успешной работы Венеры-экспресса или японского аппарата, который мы ожидаем у Венеры через год приблизительно. И, в общем, этих вопросов очень много, просто потому что предыдущие аппараты, вот недавние аппараты, они, скажем, имели направленность дистанционного зондирования планеты. В этом есть свой плюс, потому что вы получаете как бы глобальный вид вашей всей системы. В этом есть минус, поскольку вы наблюдаете со стороны и не имеете возможность пощупать вещество. Главная задача будущих миссий – это действительно опустить на поверхность спускаемые аппараты, пустить в атмосферу баллоны и пощупать вещество планеты, что называется, контактными методами, то есть провести точный химический анализ, точный изотопный анализ.
Планируется ли взять для изучения грунт с Венеры?
Забор грунта стоит в программе, он обязательно нужен. Благодаря успешной советской программе в 70-х, 80-х годах было несколько спускаемых аппаратов и даже два баллона летало в атмосфере Венеры. Но сейчас, спустя 20 лет, мы имеем гораздо большие возможности. Химический анализ может сейчас производиться с гораздо большей точностью. Анализ грунта может производиться гораздо лучше. Плюс уже мы сейчас имеем более полное понимание, скажем, куда нам садиться на Венеру. Если раньше это были, в общем, посадки вслепую, то сейчас у нас есть картирование Магеллана, у нас есть сейчас термические карты, поставляемые Венера-экспресс. То есть мы можем уже точно определять место посадки, и мы уже знаем несколько действительно очень интересных мест, они называются ТСР на Венере. Это, видимо, остатки старых гор, где, в принципе, мы можем найти несколько другие условия, чем по всей планете. Установка задач для Венеры-Д, они сейчас находятся на совершенно другом уровне, нежели это было в 70-х годах, когда проектировались наши советские аппараты. И вот это вот, по-видимому, будет главный стержень вот этой миссии Венера-Д. И очень бы хотелось, чтобы Россия все-таки смогла снова привнести вот в эти исследования существенный вклад. Потому что до сих пор, к сожалению, это было не так. Ну, я имею в виду последние там 15-20 лет.
С научным координатором проекта «Венера-экспресс» Дмитрием Титовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.